Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. В последнюю неделю в Донбассе установилось пугающее равновесие смерти. С одной стороны, ополченцы, пользуясь превосходством своей тактики и морального духа, продолжают перемалывать наступающие украинские части. И как бы уже не большая половина украинской армии вряд ли боеспособна, учитывая тот факт, что целые аэромобильные бригады, механизированные бригады уже сгинули в котлах на российской границе или перемолоты на окраинах Донецка. Но это, тем не менее, не приносит ополченцам решающего успеха, потому что со своей стороны, пользуясь преимуществом в численности и вооружении, укрофашисты продолжают громить новороссийские города, обстреливать и убивать мирных людей из градов, ураганов, фосфорными бомбами и иными способами, некоторые из которых даже трудно определить. Например, совсем недавно один из населенных пунктов был обстрелян боеприпасами, начиненными то ли серой, то ли еще какими-то иными химическими соединениями, которые, по сути, там не оставили ничего живого. Что же делать? Куда качнутся весы? Несколько последних дней существенную сумятицу в умы русской православно-патриотической общественности внесло отстранение от власти в Луганске Болотова, а в Донецке Бородая и Стрелкова. Это были те люди, с именами которых мы все связываем начало русского восстания на земле Донбасса. Это были те люди, особенно, конечно, это относится к Стрелкову, с чьим именем связаны военные победы, доблесть, стойкость и все то, что мы, русские, на протяжении долгих лет хотели, наконец, увидеть в себе самих. По этому поводу в сети множатся разного рода конспирологические версии. А что же на самом деле произошло? Ну, по большому счету, они все делятся на две таких крупных части, на два крупных сегмента. Есть целый пучок разнообразных версий, там меняются персонали, меняются детали, но смысл заключается в том, что Кремль все-таки сливает Новороссию, Кремль добился своего, убрал, значит, неугодного Стрелкова, и теперь Кремль свободен, у него развязаны руки для того, чтобы договариваться с украинскими олигархами и с Киевом и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, смысл всех этих версий при всем их разнообразии заключается в том, что снятие Стрелкова, Бородая и Болотова – это некая, так сказать, прелюдия, увертюра перед тем, как начнутся переговоры по сдаче новороссийского плацдарма русского восстания. Но надо сказать, что реальность не подтверждает этого никак. Конечно, трудно судить о том, что в реальности произошло, но глядя на то, что происходит сейчас в Донбассе, можно уверенно сказать, что военные позиции ополчения не ослабли. Более того, новое руководство Донбасса делает заявление о том, что ополчение уже превращается в армию. Прекратились жалобы на то, что не хватает техники, наоборот. Речь идет о том, что техники уже достаточно и даже готовится какое-то контрнаступление. То есть сменилась тональность выступлений. И при этом никакого пораженчества, никакой паники при всем желании углядеть там невозможно. То же самое и с Луганском. Да, ситуация сложная, да, украинская армия из последних сил, бросая все резервы, стремится додавить, рассечь восставшую Новороссию на два отдельных анклава на Луганск и на Донецк, задушить их в кольце, отсечь от российской границы. Но это на самом деле все те же задачи, которые ставились изначально еще в мае месяце. И пока ни одна из них не достигнута. Есть и вторая версия, которая связана с тем, что отставка Стрелкова, Бородая, Болотова связана с желанием Москвы получить более серьезный, более плотный, более эффективный контроль над деятельностью Новороссии. И эта версия тоже имеет под собой законное основание и связано прежде всего с тем, что совсем недавно, да и сейчас еще пока, ситуация на Донбассе, она напоминала ситуацию в Сирии, где множество полевых командиров едины только в одном, в общей цели, сокрушить режим, но при этом каждый действует на свой страх и риск, и при случае они вполне могут между собой даже вступать в разного рода конфликты. То есть ситуация развивалась в направлении такого хаотического, партизанского движения. И если эта тенденция не будет остановлена, и государственное строительство, реально административно-государственное и военное строительство в Донбассе не вступит в какую-то такую эффективную фазу, если не будет восстановлена дееспособная вертикаль власти, в первую очередь, конечно, военной власти, но и гражданской, государственной, административной тоже. В этом случае, даже если ополчение сможет похвастаться какими-то серьезными военными победами, все это будет приносить Москве только большую головную боль, потому что управлять этим хаосом очень сложно. Вот для примера можно взять политику Соединенных Штатов. Они разрабатывали теорию управления хаосом довольно долго. Это, собственно говоря, и было некоторым ноу-хау американской геополитики на протяжении последних 15 лет. Но к чему они в итоге пришли? Создать-то хаос они создали. От Туниса и от Марокко на западе и до Пакистана на востоке. Но, как выяснилось, управлять этим хаосом практически невозможно. И в результате, несмотря на свою огромную военную мощь, американцы проиграли две войны в Афганистане и в Ираке. Они оказались оплеванными в Ливии, они оказались посрамленными в Сирии и, по большому счету, не сумели добиться ни одной из тех целей, которые ставили. В этом смысле Кремль оказывается перед очень серьезной проблемой. Сможет ли он управлять тем хаосом, который разрастается сейчас на Украине? И мне кажется, что вполне имеет право на существование та версия, что все перестановки, которые сейчас были сделаны, они связаны с тем, чтобы постараться все-таки в максимальной степени структурировать этот хаос. Каким-то образом создать базу для создания вертикали военной, гражданской, административной, государственной власти. Насколько это удастся, насколько это получится, мы увидим в ближайшее время. А пока нужно констатировать тот факт, что вот это вот кровавое равновесие смерти в Новороссии далеко от завершения. Ни одна из сторон не имеет решающего преимущества. С одной стороны, ополченцы говорят, что они готовы воевать до последнего. С другой стороны, несмотря на победные реляции Киева, проходит информация, что Киев готовит свои войска к зимней кампании, завозит в район спецоперации комплекты зимней одежды. Кроме этого, разрастается масштабный социально-экономический кризис, антивоенное движение в тылу приобретает все более радикальные формы. Помимо газовой блокады, Украина вваливается в угольный кризис, потому что большую часть угля, который, кстати говоря, жизненно необходим для производства электроэнергии, производили на том самом Донбассе, который сейчас просто не может производить нужное для страны количество угля. Все это вместе, все это в комплексе говорит о том, что в ближайшие полгода, скорее всего, украинская экономика, да и украинская политика тоже, она свалится просто в штопор. И каков будет результат всей этой деятельности, можно только предполагать. Несомненно одно, что бы ни происходило на многострадальной земле Новороссии, твердость, последовательность и жесткость политики, которые проводят ну, и Москва, и местные власти, будет являться залогом стратегического успеха. Что бы ни происходило, какие бы временные тактические неудачи не выпадали на долю ополченцев, нужно ясно понимать, что в конечном итоге, несмотря ни на что, враг будет разбит, и победа будет за нами. Подай, Господи. Аминь.